Славная церковь, глава 5, святой город Новый Иерусалим. Мы увидели, что женщина в книге Бытия, глава 2, та же, что и женщина в послании к Ефесянам, глава 5, и в Откровении, глава 12. Теперь давайте посмотрим на другую женщину, о которой рассказывается в Откровении, главах 21 и 22. Эти две главы в конце Откровения соответствуют книге Бытие, главы 1-3, в начале Писания, хотя их разделяет большое расстояние. В книге Бытия Бог сотворил небо и землю, а в этих последних двух главах Откровения появляются новое небо и новая земля. Там было дерево жизни, и здесь тоже есть дерево жизни. Там была река, вытекающая из Эдема, и здесь в конце появляется река живой воды, текущая от престола Бога и Агнца. Там было золото, и здесь золото. Там был жемчуг, бдолах, и здесь также жемчуг. Там был род драгоценного камня, оникс, и здесь есть всевозможные драгоценные камни. В книге Бытие, 2 главе, мы видим, что у Адама была Ева, его жена. В Откровении, 21 главе, мы видим, что у Агнца есть его жена. Жена Агнца – это Новый Иерусалим, и в этой женщине исполнен вечный Божий замысел. В книге Бытие, глава 3, мы видим, что за падением человека последовали смерть, болезни, страдания и проклятия. Но когда Новый Иерусалим спускается с небес, в Откровении, 21 главе, мы видим, что больше нет ни смерти, ни плача, ни слез, ни болезней, так как все прошлое ушло. Если мы внимательно прочтем Писание, то увидим, что книга Бытие, глава 1-3, в самом деле соответствует Откровению, главам 21 и 22. Они стоят друг против друга – в концах временного пространства. Итак, мы увидели четырех женщин. Еву в книге Бытие, глава 2, жену церковь в послании Ефесянам, глава 5, женщину в видении в Откровении, 12 глава, и жену Агнца в Откровении, глава 21. Эти четыре женщины на самом деле являются одной женщиной. Но ее история может быть разделена на четыре стадии. Когда она была задумана в Божьем плане, она была названа Евой. Искупленная и являющая Христа на земле, она называется Церковью. Преследуемая великим драконом, она предстает женщиной в видении. И в вечности, когда она полностью прославлена, она жена Агнца. Эти четыре женщины открывают нам Божью работу от вечности до вечности. Женщина в бытие – это женщина, задуманная в Божьем сердце, в вечности, в прошлом. А женщина в Откровении в 21 главе – это та, которая выполняет Божий замысел вечности в будущем. Из двух женщин, находящихся посередине, одна – это церковь, подготовленная для Христа Богом, а другая – это женщина, которая родит мужа-младенца в конце времени. Другими словами, эти четыре женщины показывают нам четыре стадии истории одной женщины. Одна стадия – вечности в прошлом – две стадии между вечностями и еще одна стадия вечности в будущем. Хотя эти четыре женщины, когда мы о них говорим по отдельности, кажутся различными, все же, когда мы их соединяем вместе, они одно и то же. Жена Агнца – это, конечно, женщина в послании к Ефесянам, глава 5. Так как Господь Иисус есть Агнец, жена в послании к Ефесянам, 5 глава, не может быть никем другим, как только женой Агнца. Женщина в послании Ефесянам также подобна Еве, а Ева также подобна жене Агнца в Откровении. Далее, с появлением победителей, чья работа представляет работу всей церкви, женщина в Откровении в 12 главе вводит женщину в Откровении в 21 главе. В результате Бог в вечности в будущем в самом деле обретет женщину, правящую женщину, которая окончательно расправится с сатаной. Бог истинно обретет жену для Агнца, для своего сына, и тем самым будет исполнен его замысел. Давайте теперь посмотрим, как женщина из Откровения, глава 12, становится женщиной из Откровения, глава 21. Павший Вавилон. Из двух женщин, о которых говорится в Откровении 17.1.3 и 21 глава 9.10, одна названа великой блудницей, а другая невестой. В Откровении 17 мы читаем: «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящий на водах многих». Далее в Откровении 21.9 говорится: «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“». Невесту, женщину. И снова Откровение 17.3 говорит: «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену», то есть женщину. И в Откровении 21.10 говорится: «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Когда Святой Дух вдохновил человека написать Писание, он намеренно использовал параллельную конструкцию, указывая на этих двух женщин, с тем, чтобы у нас было ясное представление. Давайте вначале рассмотрим все, относящееся к блуднице. Блудница, о которой говорится в Откровении, главы 17 и 18, это Вавилон, чьи дела были особенно неприятны Богу. Но почему ее поведение наносит такое оскорбление Богу? Что представляет Вавилон и каков принцип Вавилона? И почему Бог постоянно разбирается с Вавилоном? И почему необходимо ждать осуждения Вавилона, чтобы появилась жена Агнца? Да откроет Бог наши глаза, чтобы мы могли действительно увидеть, что такое Вавилон в соответствии с Писанием. Название «Вавилон» происходит от слова «Бабель». Мы помним библейскую историю Вавилонской башни. Принцип Вавилонской башни – это попытка построить нечто от земли, достигающее до неба. При строительстве этой башни люди использовали кирпичи. Между кирпичом и камнем есть основополагающее различие. Камень сделан Богом, а кирпичи – это нечто, произведенное человеком. Кирпичи – это человеческое изобретение, продукт человеческой деятельности. Значение Вавилона состоит в том, что человек пытается самостоятельно построить башню, достигающую неба. Вавилон представляет человеческую способность. Он представляет ложное христианство. Христианство, которое не позволяет Святому Духу иметь власть. Он не ищет водительства Святого Духа, а делает все посредством человеческих усилий. Все состоит из кирпичей, обожженных человеком. Все зависит от действий человека. Эти люди не видят, что они ограничены, но пытаются выполнить Господню работу с помощью своих собственных природных способностей. Они не находятся в том положении, когда действительно могут сказать Господу: «Господи, если Ты не дашь нам благодати, мы ничего не сможем сделать». Они думают, что для духовных вещей человеческих способностей достаточно. Их намерение – установить на земле нечто, что достигнет неба. Однако Бог никогда не может принять такого. У кого-то есть определенный талант, и он думает, что немного изучив богословие, он сможет проповедовать. Что это? Кирпичи. Другой человек, будучи очень умным, получает некоторую помощь, приобретает определенные знания и после этого становится христианским работником. Опять, что это? Кирпичи. Некий человек имеет определенные способности, поэтому его просят прийти и управлять делами церкви. Что это? Кирпичи. Все это человеческие попытки построить что-то от земли до неба с помощью человеческих способностей кирпичей. Мы снова должны подчеркнуть, что для человека нет места в церкви. Небесное может прийти только с неба. Земное никогда не поднимется до небес. Проблема человека в том, что он не видит, что осужден. Он также не видит, что он лишь прах и глина. Человек может строить высокие здания, но небо выше, чем самое высокое из произведенного человеком. Неважно, насколько высоко люди выстроят свою башню, они все же не смогут прикоснуться к небу. Небо всегда выше человека. Хотя человек может карабкаться и строить, хотя он может и не упадет, все же он не сможет прикоснуться к небу. Причина, по которой Бог разрушил человеческий план построить Вавилонскую башню, состоит в том, чтобы показать человеку, что он сам в духовных делах бесполезен. Человек ничего никогда не сможет сделать. В Ветхом Завете есть другой случай, который замечательно проявляет этот принцип. Когда израильтяне вошли в землю Хананскую, первым человеком, совершившим грех, стал Ахан. Какой грех сделал Ахан? Он сказал: «Между добычей увидел я одну прекрасную вавилонскую одежду. Это мне полюбилось, И я взял это. Иисус Навин, 7:21 буквально. Вавилонская одежда. Вот что соблазнило Ахана совершить грех. Что имеется в виду под прекрасной одеждой? Прекрасная одежда надевается ради прекрасного вида. Если кто-то надевает прекрасную одежду, это значит, что он украшает себя, чтобы каким-то образом улучшить свою внешность, прибавив себе немного блеска. То, что Ахану полюбилась вавилонская одежда, означало, что он желал улучшить себя, то есть лучше выглядеть. Это и был грех, совершенный Аханом. Затем в Новом Завете, сразу же после появления церкви, кто первым совершил грех? Библия показывает нам, что это были Анания и Сапфира. Какой грех они сделали? Они солгали Святому Духу. Они не особенно сильно любили Господа, но хотели, чтобы их считали сильно любящими Бога. Они просто притворялись. Они не желали с радостью принести Богу все, что имели, но перед людьми они делали вид, будто в самом деле принесли все. Это и есть вавилонская одежда. Следовательно, принцип Вавилона – это лицемерие. То, чего на самом деле не существует, изображается существующим перед другими людьми, теми, кто стремится приобрести славу от человека. Здесь кроется реальная опасность для детей Божьих. Опасность притворяться духовными. Есть много примеров якобы духовного поведения, в основе которого лежит фальшь. Им прикрываются, чтобы создать видимость. Многие длинные молитвы – это подделка. Многие молитвенные иннотации – неистины. То, что в действительности не так, изображается существующим на самом деле. Это и есть принцип Вавилона. Всякий раз, когда мы надеваем на себя одежду, которая не соответствует нашему действительному состоянию, мы действуем по принципу Вавилона. Божьи дети не знают, в какое количество фальши они облеклись, чтобы получить славу от человека. Это совершенно противоположно подходу со стороны невесты. Все, что сделано во лжи, сделано по принципу блудницы, а не по принципу невесты. Если Божьи дети могут быть избавлены от притворства перед человеком, то это великое дело. Принцип Вавилона – это притворство для получения славы от человека. Если мы направим взор на человеческую славу и человеческое положение в церкви, мы в грехе вавилонской одежды, в грехе, совершенном Ананией и Сапфирой. Всякое ложное посвящение есть грех, и также любая ложная духовность – это есть грех. Истинное поклонение осуществляется в духе и истине. Пусть Бог сделает нас истинными людьми. Другое положение Вавилона дается в Откровении 18:7. «Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицей, я не вдова». Она сидит как царица. Она утратила характер вдовы. У нее нет чувства того, что Господь Иисус убит и распят на кресте. Напротив, она говорит, сижу царицей. Она утратила свою верность. Она упустила свою правильную цель. Это принцип Вавилона и растленное христианство. В 18 главе нам также показано многое другое о Вавилоне, особенно в отношении роскоши, которой наслаждалась блудница. Здесь мы должны напомнить себе, что с одной стороны, мы верим в изобретение науки. Есть много вещей, которые мы используем, если нам нужно. Так же, как апостол Павел говорил об использовании мира в 1 Коринфянам 7:31. Наша цель в отношении этих вещей состоит просто в том, чтобы их использовать. Но вот роскошное наслаждение – это совсем другое дело. Есть некоторые христиане, которые отказываются от всякой роскоши и от всего, что доставляет наслаждение плоти. Мы не говорим, что не следует больше пользоваться определенными вещами, а говорим, что все чрезмерное – это роскошь. Независимо от того, что это – одежда, пища или жилье, если это чрезмерно или выходит за рамки наших потребностей, то это роскошь. Или принцип Вавилона. Бог позволяет нам все, в чем мы нуждаемся, но Он не разрешает того, что выходит за рамки необходимого. Мы должны устроить нашу жизнь в соответствии с принципом необходимости, и тогда Бог нас благословит. Если мы живем согласно собственным вожделениям, мы действуем по принципу Вавилона, и Бог нас не благословит. Мы увидели, что принцип Вавилона – смешивать то, что от человека со Словом Божьим, и то, что от плоти, с тем, что относится к Духу. Это значит притворяться, что исходящее от человека происходит от Бога. Это значит принять человеческую славу для удовлетворения человеческих вожделений. Следовательно, Вавилон – это смешанное и растленное христианство. Каково же должно быть наше отношение к Вавилону? Откровение 18:4 говорит нам: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Также во втором послании Коринфянам 6:17-18 говорится: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями». Слово Божье говорит, что его дети не могут участвовать ни в чем, что обладает качествами Вавилона. Бог говорит, что мы должны выйти из всякой ситуации, в которой человеческая сила смешивается с Божьей силой, в которой человеческая способность смешивается с Божьей работой и где человеческое мнение смешивается с Словом Божьим. Мы не можем причащаться того, что имеет черты Вавилона. Мы должны выйти из этого. Дети Божьи должны научиться из глубин своего духа отделять себя от Вавилона и осуждать все его действия. Если они будут это делать, они не будут осуждены вместе с Вавилоном. Вавилон имел свое начало в Вавилонской башне, и день за днем становится все больше и больше. Но в конце концов Бог осудит эту блудницу. В Откровении 19:1-4 говорится: «После этого я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его. Потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали: «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь! Аллилуйя!» Когда Бог осуждает блудницу и разрушает все, содеянное ей, когда Он изгоняет все, чем она является, и принцип, который она представляет, тогда с неба раздается голос, говорящий «Аллилуйя!». Во всем Новом Завете содержится всего лишь несколько восклицаний «Аллилуйя», и все они представлены в этой главе. Это потому, что осуждение постигло Вавилон, ту блудницу, которая совершила прелюбодеяние по отношению к Слову Христа. Отрывок в Откровении 18:2-8 рассказывает о причине падения и осуждения Вавилона. Оглашены греховные деяния Вавилона и утверждены последствия осуждения блудницы. Всякий, кто согласен с Богом, должен сказать «Аллилуйя», так как Бог осудил Вавилон. Хотя действительный суд состоится в будущем, духовный суд должен произойти уже сегодня. Действительный суд будет осуществлен Богом в будущем, а духовный суд должен быть совершен нами сейчас. Если сегодня дети Божьи привносят в церковь много недуховного, как вы к этому относитесь? Значит ли тот факт, что мы все дети Божьи и должны любить друг друга, то, что нам не следует говорить «Аллилуйя» по отношению Божьего суда? Мы должны понимать, что это имеет отношение не к любви, а к Божьей славе. Принцип Вавилона – это принцип смешения и нечистоты. Следовательно, он назван блудницей. Несколько отрывков из Откровений, использованных Богом для описания вавилонской блудницы, показывают нам его огромную ненависть к ней. «Губившие», то есть разрушавшие землю, в 11 главе представляет собой эту женщину. О ней же написано в главе 19, которая растлила землю. Бог ненавидит принцип Вавилона больше, чем что-то другое. Мы должны отметить в его присутствии, сколь малая часть нашего существа пребывает полностью с Богом. Все, что делается наполовину и не в полной мере, называется Вавилоном. Нам нужно, чтобы Бог озарил нас, чтобы в Его свете мы могли осудить в себе все, что не вполне обращено к Нему. Только осудив себя таким образом, мы сможем исповедовать, что мы тоже ненавидим принцип Вавилона. Пусть Господь благодатью Своей не даст нам искать никакой славы и никакой чести вне Христа. Господь требует, чтобы мы радостно стремились к тому, чтобы быть совершенными, а не такими, которые живут по принципу Вавилона. В Откровении 19:5 говорится: «И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его малые и великие». Особая черта Откровения – это провозглашение с неба. Мы читаем следующее: «На небе громкий голос, и голос от престола исшел». Это заявление неба, означающее время, когда Бог говорит, место, где Бог говорит, и то, чему Он придает особое значение. Существуют определенные причины этого провозглашения в Откровении 19:5. С одной стороны, это происходит потому, что великая блудница осуждена, а с другой стороны, ожидается грядущий брак Агнца. Вот почему с престола провозглашается «Хвалите Бога нашего». Бог работал от вечности и затратил много энергии на свою работу, дабы он мог обрести хвалу. В послании Ефесянам говорится, что у Бога есть наследство в святых. Какое наследство у Бога в святых? Человек может воздать Богу лишь одно – хвалу. Хвала – это Божье наследство в святых. Голос с неба провозглашает, что все рабы Божьи, все принадлежащие Богу, малые и великие, должны хвалить Его. Божье определение должно быть исполнено, и это совершится в скором времени. Бог должен получить то, к чему Он стремится, поэтому мы все должны Его хвалить. Когда голос с престола объявил, что Богу нужно воздавать хвалу, по всей вселенной зазвучало многочисленное эхо. В Откровении 19:6 говорится: «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя», ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». С одной стороны, было заявление с престола, а с другой стороны, был ответ многих тысяч и многих десятков тысяч. Иоанн слушал, и то, что он услышал, было голосом не одного человека, услышанного им, а голос великого множества, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных. Когда вы слышите голос большого водопада, его грохот или рев океанских волн, вы понимаете, какой громкий шум может производить большое количество воды. Голос грома и так уже достаточно силен, насколько же громче будет голос сильных громов? Все эти сильные и громовые голоса говорили «Аллилуйя». Заявление с неба, ответ всей вселенной и каждый голос говорили «Аллилуйя». Все благодаря особенному событию, которое должно было совершиться. Это событие следующее: «Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». На что настроены наши сердца, когда мы читаем это провозглашение? Этот отрывок не говорит, что мы будем править, и поэтому нам следует возликовать и возрадоваться. Также не говорится, что мы получим венец, и поэтому нам следует хвалить Бога. Говорится лишь, что Господь, наш Бог, Вседержитель, воцарился. Бог задумал, что Он должен править и осуществлять власть. И когда Бог управляет, управляет Христос. Давайте вернемся к Откровению 11:15. «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков». Господа нашего здесь относится к Богу, а Христа Его – это ко Христу. Но использование последующего местоимения «Он» довольно странно. Так как отрывок начинается со слов «Господа нашего и Христа Его», то логичным было бы такое его окончание: «И они будут царствовать во веки веков». Тогда это было бы правильно с грамматической точки зрения – но написано не так. Следующая фраза: «И он будет царствовать во веки веков». Это дает нам понять, что царствование Господа – это царствование Христа, а царствование Христа – это царствование Бога. Царство Божье – это царство Христа. Воцарение Бога – это воцарение Христа. Именно потому, что Бог царствует и Христос царствует, все возрадовались, возвеселились и сказали «Аллилуйя». 7 стих продолжает: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу». Это время, когда Бог будет прославлен. Далее следует: «Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». «жена» в данном месте – это правильный перевод, хотя некоторые переводчики употребляют слово «невеста». Началась Божья власть, и кроме того, было введено царство. Более того, совокупный человек, вечная Ева, которую желал Бог, обретена. Наступил брак Агнца, и его жена приготовила себя. Есть две причины для воздаяния хвалы. Одна – это царствование Бога. На это мы говорим «Аллилуйя». Другая причина – Бог получил то, что Он определил получить в вечности в прошлом. На это мы также говорим «Аллилуйя». Мы тоже должны возрадоваться и возвеселиться, потому что желаемое Богом однажды наверняка будет им обретено. Когда наступит брак Агнца, жена уже приготовит себя. Часто, когда мы чуть больше обращаемся к себе, кажется невозможным, что когда-либо наступит день, когда Христос представит себе церковь славной, без пятна или морщины или чего-то подобного. Но поскольку это действительно случится, как можем мы воздержаться, чтобы не воскликнуть «Аллилуйя»? Неважно, насколько слабы мы были вчера или сегодня, то, что Бог определил получить, Он обретет в тот день. Никогда это не забывайте. В тот день Его жена должна быть готова. Следовательно, мы должны воздать Ему славу и сказать «Аллилуйя». Давайте прочитаем стих 7 еще раз. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Мы должны отметить, что этот отрывок говорит о жене Агнца, а не о невесте Агнца. Теперь давайте перейдем к Откровению 21:1-2. «И увидел я новое небо и новую землю. И я увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». О каком времени говорится в главе 19, где сказано, что жена уже приготовила себя? Это происходит перед тысячелетием. О каком времени говорится в 21 главе, где сказано, что невеста готова? Это происходит после тысячелетия. Если новый Иерусалим должен ждать нового неба и новой земли, прежде чем стать невестой Агнца, то как можно сказать, что жена Агнца готова до тысячелетия? Отметьте, пожалуйста, что 19 глава говорит не о браке Агнца, а лишь о том, что брак Агнца наступил. Именно в это время, если мы оглянемся назад, мы увидим, что блудница пала. А если мы посмотрим вперед, мы увидим новое небо и новую землю. Следовательно, было сделано заявление, что брак Агнца наступил. Однако в реальности между этими событиями стоит 1000 лет. Только по прошествии 1000 лет наступит реальное время брака Агнца. Эта женщина в действительности жена Христа во время нового неба и новой земли, а не во время царства. Мы должны также отметить еще одно обстоятельство. В главе 12 есть женщина с мужем-младенцем и также много других детей. А в главе 19 только одна жена. Где же младенец мужского пола и многие дети? Кажется, что они исчезли. Каким образом эта женщина, мужа-младенец и ее остальные дети все вместе могут стать женой Агнца? Для того, чтобы стало ясно, мы еще раз должны обратиться к принципу мужа-младенца. Помните, что все, что совершено младенцем, совершается им от имени всей церкви. В главе 19 заявление о том, что жена приготовила себя, сделано по отношению к победителям. Все тело церкви должно ждать времени нового неба и новой земли, чтобы стать невестой. До этого времени она не будет готова. Но за 1000 лет до этого дня было объявлено, что жена приготовила себя. Что это за готовность и почему так сказано? Ответ таков. Это провозглашение говорит о готовности победителей и только лишь победителей. Благодаря тому, что победители полностью готовы, может быть сделано заявление о том, что жена приготовила себя. Мы должны иметь в виду, что совершенное победителями служит не только им одним, но и всей церкви. Слово Божье говорит, что если славится один член, с ним радуются все остальные члены. 1 Коринфянам 12:26. Победители воюют с сатаной от имени всего тела. Их победа приносит пользу всему телу. Следовательно, готовность указанное в 19 главе, связано с вопросом жизни. Именно потому, что победители обладают большей жизненной зрелостью, они готовы. И так как победители готовы перед Богом, Бог считает их готовность готовностью всего тела. Чувствуем ли мы драгоценность этого? Мы обязаны помнить одно. Все наше стремление, весь наш рост служит не нам, как отдельным людям, а всему телу Христову. Все, что получает каждый член от Бога, предназначено для всего тела. Если ваше ухо услышало слово, вы не можете сказать, что вы не слышали, потому что ухо связано с телом. Если ваши уши говорят что-то неправильное, вы не можете отрицать, что вы сказали что-то неверное, потому что уста и тело соединены вместе. Таким же образом, все совершенное победителями – это достижение всего тела. Так как наш Господь, глава церкви, все, что Он совершил на кресте, принадлежит церкви. Подобным образом, как мы получаем пользу от главы, так мы получаем пользу и от тела. Если мы приобщаемся к совершенному Господом, то также приобщаемся к совершенному другими членами. Когда Бог видит готовность победителей, Он расценивает это как готовность всей церкви. Поэтому сказано, что жена приготовила себя. Готовность жены, о которой здесь говорится, особенно относится к ее одежде. В Откровении 19:8 говорится: «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность или праведности святых». Вместо «чистый» и «белый» в Библии короля Якова должно быть «яркий» и «чистый». Библия открывает нам, что существует два типа одеяния для христиан. Одно – это Господь Иисус. Господь Иисус – это наше облачение. Другое – весон чистый и светлый, о котором говорится здесь. Когда мы предстанем перед Богом, Господь Иисус – всегда наше одеяние. Он – наша праведность, и мы облекаемся в Него, когда приближаемся к Богу. Это одеяние является нашей обычной одеждой, чтобы каждый святой был одет перед Богом и не оказался нагим. С другой стороны, в момент представления Христу мы должны облечься в весон яркий и чистый. Это праведные дела святых. Библия короля Якова использует слово «праведность», но на языке оригинала это слово употреблено во множественном числе и может быть переведено как «праведности» или «праведные дела». Это означает последовательность праведных дел одного за другим. Вместе они составляют наше одеяние из вессона. С момента своего спасения мы начали обретать это одеяние из вессона, праведные дела святых, для своего украшения –